10.
Римлянам с 8:23 до 9:16. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 10 по римлянам с 8:23 до 9:16. Мы рассмотрели 8-ю главу послания к римлянам и узнали, как Дух Божий действует в нашей жизни. На самом деле, 7-я глава послания к римлянам – это довольно интроспективная глава. Я, мой. Глава поражения. Это глава плоти. В 8-й главе послания к римлянам Святой Дух упоминается чаще, чем в любой другой главе Библии. Это глава о том, как стать больше, чем просто победителями, глава о сокрушительной победе тех, кто в духе, а не тех, кто во плоти. То есть те, в ком действует Дух Божий, они просто зависят от себя. Что ж, на последнем занятии мы остановились на разговоре о стонах и о том, что это означает в контексте 8 главы послания к римлянам, но это также напоминает книгу «Исход». Итак, на этом этапе я хочу поговорить о новом исходе в 8 главе послания к римлянам, потому что он появляется в нескольких местах. Многому из этого я научился у своего наставника Бенни Акера на уровне бакалавриата много лет назад, но другие развили это в значительной степени дальше, чем то, что мы делали в прошлом. Но я думаю, очевидно, что здесь так много иллюзий, сложных иллюзий. Пророки говорили о новом исходе. У вас есть это во второй главе книги Осии: «Я заманю тебя в пустыню и обручу тебя себе, как я это сделал в пустыне». Иосия, глава 11, «Ну, когда Израиль был молод, я любил его. Из Египта я позвал своего сына, наклонился и с любовью накормил его, но они не слушали. И вот, я снова отпущу их, только на этот раз их царем будет не Египет, а Ассирия». Но затем голос Божий разрывается от сокрушенной любви и говорит: «А, Ефрем, как я могу сделать это с тобой? Как я могу сделать так, чтобы вы полюбили города равнины, которые я разрушил? Они перевернулись в моем гневе, и я разжег огонь. Вместо этого мое собственное сердце перевернулось во мне, и все мои сострадания, мое собственное сердце перевернулось вместе со мной. Все мои сострадания возгорятся, и я призову, и мои сыновья придут, дрожа, с запада. Они придут трепещущие, как птицы из земли ассирийской, как голуби из земли египетской. И они снова будут моими людьми». Он говорит о новом исходе, когда он вернет свой народ на землю. Это есть в 11 главе Исаии. У вас есть эта дорога, ведущая обратно в Сион, и посланники, возвещающие то, что мы увидим позже в послании к римлянам. Исаия, глава 40, в 3 стихе: «Приготовьте стезю в пустыне Богу нашему», что относится к Иоанну Крестителю во всех 4 Евангелиях. Командное сообщество применило это к себе. Они ожидали нового исхода. Этот новый исход по-прежнему ожидался в раннем иудаизме. Что ж, в 8 послании к римлянам он говорит о том, как мы водимы духом, точно так же, как Израиль был введен в пустыне огненным столпом и облаком. Здесь говорится об усыновлении Бога как детей Божьих, глава 8, стихи с 14 по 16. И снова, в стихе 23, полнота этого, искупление нашего тела, нашего наследия, точно так же, как Израиль с нетерпением ждал своего наследия в земле обетованной, 8:17. Здесь говорится о стенаниях из-за рабства. Во второй главе Исхода, стихах 23 и 24, говорится, что Израиль воздыхал из-за своего рабства, и что Бог услышал их вздохи. И это то же самое. Ну, это родственная греческая формулировка, где они стенали, и Бог услышал их стоны из-за их рабства. И вот мы стонем, потому что наше тело все еще находится в рабстве у коррупции в этом мире. Ну, порча в смысле флоры, как это иногда использовалось в греческих источниках, просто для чего-то вроде энтропии, вы знаете, все сходит на нет, тело разлагаются и так далее. Мы стонем, чтобы освободиться от этого рабства тленности, пока не станем нетленными, заимствуя слова из других мест Павла и ожидая искупления нашего тела. Опять же, это может быть язык исхода, Римлянам 8 часов 23 минуты. Но мы еще не завершили этот опыт. Многие из ранних отцов церкви, такие как Иустин, особенно когда он беседует с Трифоном, многие из отцов церкви и Варнава, и другие, псевдо-Варнава, многие из отцов церкви изо всех сил старались объяснить, как должно было произойти первое пришествие и второй приход. Знаете, они смотрели на двух козлов в Левите 16 и так далее. Но я думаю, что у Павла это также есть, потому что народ Божий был выведен из Египта. Но затем был промежуточный период, пока они находились в пустыне, прежде чем они пришли в землю обетованную. Их искупление произошло в два этапа. И для Павла это также происходит в два этапа. Это уже еще нет. В главе 8 часов 23 минуты Павел говорит, что мы имеем первые плоды Духа, апартеит, что означает нечто, очень похожее на то, когда он говорит о первоначальном взносе Духа. Первые плоды были не просто обещанием будущего урожая. Это было фактическое начало жатвы, первая часть урожая, которая будет предложена Господу. Итак, когда он говорит о том, что мы имеем первые плоды Духа, мы имеем предвкушение будущего мира. Это не значит, что мы не страдаем в этом мире. Мы все еще ожидаем искупления наших тел, но это означает, что Бог действует в нас самым драматическим образом. Настолько мы видим это так часто в Новом Завете, что это может быть похоже на идею о том, что мир должен иметь возможность смотреть на нас, на то, как мы относимся друг к другу, на то, как мы поклоняемся Богу, на то, как мы живем в Завете. Отношения друг с другом. Мир должен иметь возможность посмотреть на нас и представить себе, какими будут небеса или будущий мир. Павел использует это в другом месте, в 1 Коринфянам 15 часов 20 минут, когда говорит о Христе как о первом плоде воскресения из мертвых. Когда-нибудь мертвые воскреснут все вместе, по крайней мере, все праведники вместе. И тогда мы предвкушаем это в Иисусе. Вот почему саддукеи не преследовали фарисеев за веру в воскресение, но в Деяниях 4, стих 2, я думаю, сказано, что они арестовали апостолов Петра и Иоанна за то, что они проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых. Мертва не просто как теоретическая надежда на будущее, но и как нечто, уже вошедшее в историю, если использовать язык, заимствованный у Джорджа Ледда и развитый Гордоном Фи и многими другими. Итак, первые плоды Духа, мышление в категориях будущего, прорываются в настоящее. У вас есть эта идея в другом месте. Это есть и в другом месте в послании к Римлянам, например, в послании к Римлянам 12:2, где он говорит не о буквальном соответствии с этим веком, а о преобразовании обновлением ума. В другом месте у Павла, Галатам 1:4, говорится, «Христос отдал себя за наши грехи, чтобы избавить нас от нынешнего лукавого века». Это выходит за рамки Павла, 6 главы послания к евреям, где говорится, что мы вкусили Святого Духа, а также вкусили силы будущего века. Но особенно с точки зрения Духа как предвкушения, мы говорили об этом, о Хавоне, первоначальном взносе, 2 Коринфянам 1:5 и Ефесянам 1, а также 1 Коринфянам 2, о котором мы говорили. Глаз не видел, ухо не слышало, но Бог открыл нам это Духом Своим. Ну, у нас уже есть, пока нет. У нас есть предвкушение будущего. И мы видим больше этого предвкушения в главе 8, стихе 27, где Павел говорит о том, кто исследует сердце и умы. Мы знаем, кто это, из Псалмов и Иеремии. Мы знаем это из Ветхого Завета. Фактически, мы используем это как титул для Бога, искателя сердец и умов. Там сказано, что он знает разум Духа. Итак, Дух находится в нас. Дух ходатайствует за нас согласно Богу. Это означает, что Бог знает, что нам нужно, прежде чем мы спросим Его. И Дух внутри нас представит эти нужды Богу. Дух не единственный, кто ходатайствует за нас. Дух находится внутри нас и ходатайствует за нас. В стихе 34 мы увидим, что Христос ходатайствует за нас перед престолом Божьим. Итак, о нас позаботились. Я имею в виду разговор о молитвенной поддержке. я привлекаю молитвенную поддержку. У меня есть очень близкие друзья, которые, как я знаю, очень любят молиться, и я прошу их помолиться за меня. И я поддерживаю их в своих молитвенных просьбах. Но у нас действительно лучшая молитвенная поддержка, которая превосходит любую молитву за нас других людей. Мы имеем сам Дух внутри нас, и Дух внутри них, конечно, тоже возносит молитвы Богу. И вообще, да, если они молятся за меня и Дух находится внутри них, это тоже здорово. Но даже если вы где-то находитесь и делитесь Евангелием в совершенно изолированном месте, Павел делал это только под принуждением. Он сделал это в Афинах. Обычно с ним кто-то был. Но у вас там небольшая команда. Вы окружены людьми, которые не знают об Иисусе и не понимают Иисуса. Это совершенно другая структура мышления. Дух Божий все еще находится внутри вас, чтобы предлагать ходатайство, и Бог все еще работает даже в такой обстановке. Глава 8, стих 28, мы видим, что Дух ходатайствует внутри нас. Бог действует в нашей жизни. Бог все делает во благо. Это не просто текстовый вариант. Вероятно, не все вещи работают во благо. Но как бы вы ни взяли текстовый вариант, идея в том, что это делает Бог. Бог творит дела во благо. Это как Иосиф сказал своим братьям: «Ну, вы имели в виду это во зло, но Бог имел в виду во благо». Бог совершил это таким образом, что это принесло освобождение всей семье, и это привело к освобождению народа Египта, народа Ханаана и других людей. Когда суд придет позже в истории, во время исхода и завоевания, то процветание, которое было отброшено во время язв в исходе, было процветанием, которое Бог дал с самого начала. А потомки Хананеев в книге Иисуса Навина и Судей на самом деле были потомками людей, чьи жизни были сохранены ранее. И вообще, с точки зрения того, что Бог имеет право судить, все мы изначально были созданы им. Но Бог сотворил это во благо. И часто Бог творит что-то хорошее в нашей жизни так, как мы живем, чтобы увидеть. И я могу это засвидетельствовать. Некоторые из моих самых глубоких трагедий Бог сотворил во благо. Иногда то, как Он делает их во благо, это как во 2 Коринфянам 1, в вашей собственной сокрушенности, потому что вы испытали Божье утешение среди сокрушенности, вы можете утешать других, кто сломлен. Мы живем в одном мире с другими людьми, сломленными людьми. И мы, как и они, зачастую сломленные люди. И это дает нам связь с ними. Но поскольку мы испытали Божью благодать, мы можем поделиться этой благодатью с ними, несмотря на их сокрушение. Но в конечном итоге, и это, я думаю, самое важное в этом контексте, это возможность сделать все во благо. Потому что даже если мы не доживем до этого в этой жизни, я имею в виду, Бог творит мою смерть ради своего блага. Даже если мы не доживем до того, чтобы увидеть это в этой жизни, высшее благо, Он творит во благо Божьих целей в истории. Но это и для нашего блага, потому что Он говорит, мы призваны по Его изволению. И далее Он объясняет это в стихе 29, что нам предначертано быть сообразными с образом Его Сына и быть прославленными, и продолжает описывать, что это значит, когда у нас есть прославленное тело, и мы полностью соответствовали Его имиджу. Я думаю, что это связано со страданием, особенно если учесть, что Павел использует тот же язык в 3 главе послания к филиппийцам, когда Павел говорит, что если мы причастники во Христе, то мы сообразуемся с Его смертью, мы также будем причастниками в Его воскресении. А также в другом месте послания к филиппийцам говорится о том, что наше тело преобразовывается, чтобы стать подобным Его славному телу. Послание к римлянам, глава 8, стихи 29 и 30. Здесь мы, выражаясь риторически, имеем цепочку женских клубов, точно так же, как мы это делали еще в главе 5. Кого Он предузнал, тех Он предопределил. Кого Он предопределил, того призвал. Кого Он призвал, того и оправдал. Кого Он оправдал, того и прославил. Это можно рассматривать как завершенное действие. Я имею в виду, что прославление нашего тела еще не произошло, но если говорить богословски в глазах Бога, то это уже почти сделано, потому что Он уже предузнал нас. Так что это можно рассматривать и так. Некоторые другие люди говорили, ну, то, как глаголы снова работают, означает взгляд на все действия со стороны. Таким образом, он смотрит на это как на завершенное, потому что смотрит на это со стороны, а не делает теологическую точку зрения о том, что все уже сделано. Итак, что означает то, что Бог предузнал? Некоторые люди скажут, что Бог предузнал, что избрал нас, но является ли выбор Бога произвольным или есть причина для его выбора? Имеет ли это вообще какое-то отношение к нам? Некоторые люди скажут, что Бог предузнал нас, потому что Он предузнал наше решение принять Христа и поэтому предопределил нас соответствующим образом. У вас есть дебаты между кальвинистами и армянами, и я обычно не люблю влезать в эти дебаты. У меня есть друзья с обеих сторон, и на самом деле я занимал одну позицию с одним другом, который также является знатоком Библии, и я спорил с этой точки зрения, а он занимал другую позицию, и мы не могли найти ничего, в чем бы мы ни согласились, потому что мы оба были знатоками Библии и оба согласовывали свои взгляды с тем, что находили в Писании. И, наконец, я сказал, «Ну, вы придерживаетесь моей точки зрения». Он сказал, «Нет, вы придерживаетесь моей точки зрения». Поэтому я обычно больше не спорю с людьми по этому поводу, потому что люди даже не определяют все эти термины одинаково. Но, говоря это, и кальвинисты, и армяне считают, что Бог должен привлечь человека. Мы сами по себе не просто принимаем благодать Божию, не будучи затронуты Богом. С этим согласны все мы, кальвинисты и армяне. Мы также согласны, и все знают, что мы согласны с этим, что именно Бог должен нас спасти. Именно Его Дух делает нас новыми. Мы также согласны с тем, что человек должен упорствовать до конца, чтобы спастись. Итак, это не та дискуссия, в которую нам нужно вступать. Есть некоторые части Библии, например, послание к евреям. Если бы я просто излагал послание к евреям, я бы звучал для вас как армянин. Если я буду просто разъяснять 8, 9, 10 и 11 главы послания к римлянам, я буду звучать как кальвинист. Я просто пытаюсь правдиво изложить текст. Я думаю, что Бог на самом деле настолько умнее нас, что вся большая картина может охватывать, ну, она действительно охватывает всю библейскую теологию, и что иногда мы придираемся к деталям, которым нам не нужно придираться, и что Бог настолько суверенен, что Бог мог суверенно решить дать нам определенную долю свободы, воли и человеческой ответственности, и в рамках этого реализовывать свои цели. Божий замысел настолько изыскан. Я имею в виду, Богу не нужно было, если взять 6 буквальных дней, Богу не нужно было тратить 6 буквальных дней, чтобы сотворить мир. И если принять это за 13-15 миллиардов лет, то Богу не нужно было 13-15 миллиардов лет, чтобы создать мир. Я склоняюсь к последней точке зрения, но какую бы точку зрения вы ни придерживались, Бог мог просто продиктовать все и создать все совершенно так, как Он хотел, именно так. Он мог бы сделать нас такими, какими думал Платон, и Ориген на самом деле думал, что воскресающее тело будет сферой, потому что он сказал, что это идеальная форма. Иногда, когда я ем слишком много, я боюсь, что иду в этом направлении, но у нас были свои представления о том, как все должно быть идеально, но Бог создал творение гораздо более изысканным, чем это. В природе у нас есть сферические тела, но я имею в виду деревья, листья на деревьях и так далее, я имею в виду Бога, в любом случае, меня это слишком волнует, и иногда у меня возникает искушение проповедовать, но я ничего не могу с этим поделать. Меня волнует текст, но я также пытаюсь сказать, что он больше, чем иногда наше воображение, и Священное Писание иногда смотрит на него с точки зрения того, что знает Бог, а иногда оно смотрит на него с точки зрения человеческого опыта, и оба настоящие. Кроме того, некоторые христианские философы говорили о том, что Бог знает все, но Бог также работает в истории и решает работать с нами и на этом уровне. Итак, может быть много всего разного, но мы делаем конкретный отрывок, поэтому, пожалуйста, поймите, что я делаю именно этот отрывок. Я не отрицаю то, что могло бы быть подчеркнуто в других отрывках, просто подчеркиваю суть этого отрывка и продолжаю уточнять вещи, о чем обычно говорю, но предопределение имеет отношение к контексту. Глава 9, стихи 11 и последующие. Бог избрал Иакова еще до того, как Иаков родился. В контексте 9 главы послания к римлянам Бог не обязан выбирать на основе этнической принадлежности. Что ж, Пол сосредоточился на этом вопросе. Здесь речь идет не столько о вопросах человеческой ответственности или выбора, потому что это не то, на чем он сосредоточен, но они могут возникнуть в других контекстах. Итак, полезно распознавать взаимодополняющие черты и, составляя всю свою теологию, учитывать все отрывки. Многие из нас действительно хорошо справляются с определенными отрывками, но мы не можем сопоставить их друг с другом. Римлянам 8, стих 31. «Если Бог за нас, кто против нас?» И это перекликается со стихом 6 Псалма 118, который является частью халяля, который использовался во время пасхального сезона, Псалмы со 113 по 118. «Господь за меня. Я не буду бояться того, что кто-то сделает со мной». А в Септуагинте это изложено несколько иначе, чем на иврите. «Господь мой помощник. Я не буду бояться того, что кто-то со мной сделает». В любом случае, здесь он повторяет язык псалмов. Он просто повторяет Писание повсюду. Павел был полон священного Писания. Книга Откровения, в которой не так много цитат из священных писаний, просто повторяет их повсюду. Итак, мы видим, что эти авторы были полны Писания, полны Божьего слова. «Бог не пощадил своего сына», стих 32. Многие люди видят здесь отголосок того, что называется акеда, связывание Исаака, когда Авраам не пощадил своего сына, но предал его. Я не знаю, отражается ли это здесь на самом деле, но, безусловно, это может дать нам представление о боли и жертве принесения в жертву сына. И любой из вас, кто является отцом, может сказать: «Ох, это было бы тяжело». И Бог избавил своего сына, то же самое, что и в 4 главе, стих 25, где Бог избавил своего сына. И опять же, язык сыновства используется по отношению к Иисусу в связи с близостью и любовью к Отцу, а также с его великой ролью. Ну, здесь подразумевается призыв Омера. Зов Омера — это иудейское название, обозначающее «сколько еще аргументов». Его также используют язычники, но Иисус часто использует его, когда учит. Итак, если вы, будучи злы, даете добрые дары детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст добрые дары просящим у Него, или, по Луке, дает Духа Святого просящим у Него, Луки 11 часов 13 минут. Но вот, если Бог не пощадил своего Сына, а отдал Его за всех нас, то тем более Он дарует нам все. Это не значит, что вы можете выбежать и сказать, забежать в универмаг и сказать: «Хорошо, Боже, я хочу то, 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 то и это». Это не то, что это значит. Вероятно, это как в 5 часов 17 минут. Они будут царствовать в жизни, то есть в жизни воскресения у нас когда-нибудь будет все. Мы унаследуем мир грядущий. Как он сказал еще в 4 главе, а также в 8 главе, нас ждет наследие. А если он отдал за нас своего сына, кто устоит против нас? Кто нас обвинит? В 8 главе, стихах 33 и 34, он говорит несколькими разными способами. Что ж, идея обвинения, еврейский народ понимал сатану как обвинителя. То же самое можно сказать и о Хасатане, противнике в Иове 1 и 2, где он обвиняет Иова перед Богом, а затем выходит и нападает на Иова, на что бы он не получил разрешение. Третья глава Захарии, сатана приходит к первосвященнику Иисусу Навину и обвиняет его. И тогда Бог вместо этого посылает ангела, чтобы тот высказался в поддержку Иисуса Навина. Итак, сатана выступает в роли обвинителя. И это все еще в Новом Завете, о котором мы читаем в Откровении, глава 12, стих 10, где сатана является обвинителем, а обвинитель братьев и сестер изгнан с небес. Он унижен, чтобы больше не обвинять их. И мое понимание этого в Откровении противоречиво. Я понимаю 12-ю главу Откровения так, что ребенок был восхищен на небеса. Это Иисус вознесен на небеса, чтобы управлять народами жезлом железным перед его престолом. И в тот момент, когда он будет править народами и окажется перед престолом Божьим, он будет нашим ходатаем. На небесах не осталось места обвинителю. Он больше не может нас обвинять. И именно поэтому верующие смогли победить его кровью Агнца и словом своего свидетельства, не любя своей жизни до смерти. Что ж, здесь сатана не может обвинять нас перед Богом. Иудейская традиция подчеркивала роль сатаны как обвинителя, искусителя и обманщика. Обвинитель и искуситель уже были в Ветхом Завете, но они развиты в еврейской литературе. А позже раввины действительно сказали, что сатана обвиняет нас перед престолом Божьим, днем и ночью, каждый день, кроме дня искупления. И одна из причин, по которой они исключили день искупления, заключалась в том, что в году 365 дней. И они сказали, что числовое значение имени сатаны на иврите равно 364. Итак, вам нужно было придумать, что делать с последним днем. Но поскольку Иисус — наш ходатай перед Отцом, сатана не может обвинять нас перед Отцом. Он может прийти и попытаться обвинить нас самих, но он больше не сможет обвинять нас перед Отцом. Итак, говорит он, кто может обвинять избранных Божиих? Ну, из контекста мы знаем, что избранные — это мы. Это мы, кто во Христе. Исаия 50, стихи 8 и 9. Он повторяет язык греческого перевода Ветхого Завета, который звучит примерно так, хотя я собираюсь немного пропустить. Рядом тот, кто меня оправдывает. Кто меня судит? И кто меня осудит? Вот Господь помогает мне. Кто причинит мне вред? Итак, у нас есть формулировка, похожая на ту, что здесь в 8 часов 33 минуты и 34. Кто может предъявить обвинение избранным Божьим? Это Христос оправдывает. Это Бог оправдывает. Так кто же может предъявить нам обвинение? И здесь он говорит, что Бог — это тот, кто оправдывает, точно так же, как в Исаии 50, именно Бог оправдывает. И это потому, что Христос умер, говорит он. Христос, умерший за нас, также ходатайствует за нас. Он отстаивает дело. И вы не можете себе представить, что Христос, который в послушании Отцу отдал за нас свою жизнь, проиграет наше дело перед Отцом. Нет, когда Христос ходатайствует за нас, нам не нужно беспокоиться об осуждении или вине, как он говорит еще в главе 8 и стихе 1. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Теперь имейте в виду, что, как и в первом послании Иоанна, этот парадокс уравновешивается тем фактом, что его дух также находится внутри нас, чтобы помочь нам делать то, что прославляет Бога. В древности иногда люди защищали свое дело, но часто были люди, которые защищали дело от их имени в качестве ходатаев, защитников. Греческое слово, обозначающее это, параклетос, параклет. И у вас также могли бы быть обвинители. В тот период в римских судах не всегда было кому говорить за вас. А вот что касается выступлений против вас, то обычно дела возбуждаются именно так. В обычных обстоятельствах кто-то мог бы обвинить вас в чем-то. Но у нас есть заступник. Мы имеем параклетос перед Отцом на языке 1 Иоанна. У нас есть ходатай перед Отцом. И это также то, что мы видим здесь. Что значит для Иисуса быть первосвященником на небесах по чину Мелхиседека на языке евреев? Теперь, когда я говорю о предыстории, когда я пишу такие вещи, как, например, пишу справочный комментарий, я в основном сосредотачиваюсь на внебиблейской, особенно вненовозаветной, подоплеке Нового Завета, потому что я предполагаю, что люди понимают, вы знаете, они знать Новый Завет самостоятельно. Однако, когда мы пытаемся объяснить текст полностью, я имею в виду, что часть фона, часть самого близкого фона, помимо богословия Ветхого Завета, это раннехристианский фон, то, чему, как мы знаем, учил Иисус, что мы знаем, а его последователи поверили. Это было частью движения, в результате которого появились эти письма. Он не отрицает, что существуют разные акценты и разные авторы, но может помочь нам использовать этот более полный контекст. Раз уж я это делаю, я подумал, что лучше упомянуть об этом. Деяния видят в этом опасность промахиваться. Я люблю всю Библию. Но в любом случае, в 8 главе послания к римлянам, в стихах с 35 по 39, мы имеем здесь хиастическую структуру. Мы говорили об этом еще в главе 2. Здесь это тоже есть. Ничто не может отлучить верующих от любви Христа. Стих 35 аров, также и в стихе 39, ничто не может отлучить верующих от любви Божией во Христе. Затем у него есть список страданий в 8, 35b, а также в 8 часов 38 минут и 8, 39а. А затем в середине он излагает основную мысль, которая не всегда была верной в хиазме, но, похоже, имеет место здесь. Верующие полностью преодолевают. Итак, или это слово «нека», означающее «победить», а потом оно усиливается словом «хупер», как будто мы сверхзавоевываем, мы подавляюще побеждаем. Просто мы определенно победим. Глава 8, стихи 35 и 36, просто чтобы посмотреть, в чем заключались некоторые из этих проблем. Некоторые из этих проблем на самом деле пережили римские верующие. Некоторые из них — это проблемы, через которые пришлось пройти Павлу, а некоторые из этих вещей были проблемами, с которыми им предстояло столкнуться. Например, голод. Павел, возможно, перечисляет их наугад, но мы знаем, что голод действительно поразил империю и различные части империи в те годы, когда Клавдий был императором. На самом деле это повлияло на Коринф, когда там был Павел. Мы знаем, когда он там был, потому что он был там, когда Галлион был проконсулом, а Галлион пробыл проконсулом всего около года, потому что заболел. Это также повлияло бы на Рим, потому что Клавдия фактически окружила толпа на улицах, потому что не было достаточно зерна, чтобы его можно было разнести. Римская практика заключалась в том, что они облагали очень высокими налогами Египет и Северную Африку в отношении зерна, которое там производилось, так что иногда дети в Египте умирали от голода или умирали от недоедания, потому что зерна не было достаточно, чтобы прокормиться. Но Рим ел бесплатно, потому что была ежемесячная зерновая дуэль, на которой раздавали то зерно, которое туда отправляли. Рим фактически не контролировал флот. В этом смысле это не был торговый флот, но им управляли бизнесмены, но Рим, конечно, этим пользовался и хорошо за это платил, особенно зимой, когда плавать туда было опасно. Итак, в Риме происходили беспорядки всякий раз, когда не хватало еды. В Риме проживало около 1 000 000 человек, это был самый крупный город средиземноморской древности, и не было никакой возможности прокормить его, опираясь только на отдаленные районы. Им приходилось привозить много зерна, и поэтому Рим постоянно беспокоился о голоде. Если они хотели стабильности в империи, они, конечно же, хотели стабильности в столице империи, где жил император, находился сенат и так далее. Когда он говорит о наготе, слове, которое мы переводим как «нагота», не только здесь, но и в других отрывках, «нагота» не всегда означает совершенно без одежды, но она означает очень плохо одетую. Моя жена, когда она была беженкой в течение 18 месяцев, к концу этого времени, я имею в виду, что вся ее одежда износилась. У нее были только тряпки. А в Египте, судя по папирусам, у обычного человека был только один плащ. Знаешь, когда ты стираешь это или сшиваешь, что на тебе надето? Итак, многие люди пострадали от этих вещей. Фактически, что касается голода, некоторые подсчитали, что в любой момент времени половина населения империи или более половины населения империи находились под угрозой голода или недоедания. Не то чтобы они действительно умерли от голода или недоедания, как некоторые, а в том, что если бы система поддержки, сети семьи и друзей, а также различные способы получения еды рухнули, они бы умерли от голода. Можно спорить о точных цифрах, но многие люди были очень, очень бедными, не просто довольно бедными, а очень, очень бедными. Он также говорит здесь о мече. И мы могли бы подумать об этом, хотя у ветхозаветных пророков это часто было метафорой войны, здесь мы, вероятно, можем подумать о Джезгладии, о котором мы читаем также в Римлянам 13, 4, где Рим несет право меча. Они воспользовались правом на смертную казнь. Итак, как Иаков, брат Иоанна в 12 главе Деяний, или как Иоанн Креститель в 6 главе Евангелия от Марка, Рим несет правую руку от меча. Агенты Рима несут право меча. И поэтому, даже если мы столкнемся со смертью, и на этом этапе Павел отклоняется, потому что он действительно хочет донести до сознания мысль о невинных страдальцах в Псалме 44, стих 22. Контекст этого слова: «Боже, что мы сделали?» Мы страдаем, мы невиновны. Мы можем страдать по разным причинам. Иногда это осуждение, обычно корпоративное осуждение общества или мира в целом, просто для того, чтобы привлечь наше внимание, отвратить нас от более великого суждения о вечной жизни без него, которое люди выбирают. Но в этом контексте и часто, возможно, обычно, когда Павел обращается к верующим, 1 Коринфянам 11 часов 30 минут кажется исключением из этого правила. Возможно, дары исцелений тормозились из-за неправильного различения тела Христова между собой. Но в большинстве случаев, когда Павел говорит о страданиях, как в 5 главе послания к Римлянам, страдания не являются осуждением нас. Мы сталкиваемся со страданиями, но встречаем их с уверенностью в Божьей любви. По крайней мере, нам следует относиться к этому именно так. Бог любит нас. У нас есть надежда. Мы можем пройти через это, потому что знаем, что Бог с нами. И это не значит, что мы сделали что-то не так, чтобы заслужить страдания. Мы живем в мире тленном и переживающем родовые муки. И в этом случае, особенно, этот меч может относиться к страданиям непосредственно от имени Христа. Итак, менее чем через 10 лет после того, как Павел написал это письмо, в Риме случился пожар. И вы знаете, что происходит, когда что-то идет не так. Произошла катастрофа. Лидеров обычно обвиняют. Ты должен был предотвратить это. А Нерону, как императору Рима, нужен козел отпущения. И это было после того, как Нерон вышел из-под контроля, как я упоминал ранее. Нерон и, предположительно, Тигелин решили, что христиане станут хорошими козлами отпущения. По словам Иосифа Флавия, подруга Нерона и, в конечном итоге, жена Поппея Сабина, питала симпатию к еврейскому народу. Кроме того, еврейский народ был довольно большим. Несмотря на то, что Клавдий изгнал их из Рима, их нельзя было обвинить в пожаре и начать казнить. Но христианское движение не нравилось многим нехристианским евреям. И это не понравилось многим людям. Это было движение меньшинства. Она была настолько маленькой, что стала легким козлом отпущения, более легким козлом отпущения, чем еврейская община. Итак, Нерон начал сжигать христиан заживо, чтобы по ночам освещать свои императорские сады, использовать их в качестве факелов и убивать другими способами, наряжать их дикими животными и убивать на арене и так далее. По преданию, Петра распяли вверх ногами. В это время Павел был казнен. Итак, менее чем через 10 лет после того, как Павел написал этот отрывок, это послание жизни и смерти, которое христианам в Риме необходимо будет усвоить. И это также хорошее предупреждение для нас. Иногда мы думаем, такое может случиться только с другими людьми. Это не может случиться с нами. Я помню, много лет назад, на самом деле, это было в середине 1980-х годов, и я молился и чувствовал, что Господь говорил, что Он собирается дисциплинировать церковь в Соединенных Штатах, что Он собирается судить эту нацию. И, конечно, это можно процитировать вне контекста. Джеремай Райт говорил о суде, грядущем над США, и он говорил слева. Пэт Робертсон говорил о осуждении США, и он говорил справа. Их цитировали и просто разрывали в клочья недоброжелатели. Итак, разговоры о суде считаются непатриотичными, как это было во времена Иеремии. Но я подумал, почему? Что происходит, Господь? Я этого не понимаю. И мне показалось, что он сказал, что мы в этой стране высокомерны. И я подумал, насколько мы высокомерны. Я имею в виду, что церковь не высокомерна, не так ли? Но мы были высокомерны в том смысле, что знали о наших братьях и сестрах, страдающих во многих других частях мира. И мы в то время вели себя так, будто с нами этого не может случиться, этого с нами не произойдет, потому что мы духовно лучше, чем они, или, вы знаете, по каким-то причинам Бог благословляет нас утешением, и это собираюсь остаться таким. Но мне казалось, что Он сказал, что однажды Он лишит нас того, что мы ценим, чтобы мы могли научиться ценить то, что действительно важно. И именно это происходит здесь, в этом отрывке. И в 13 главе послания к римлянам он также говорит: «День близок, ночь уже прошла, пора пробудиться». Давайте примем точку зрения Бога. Давайте посмотрим на вещи с точки зрения вечности. Давайте вместе по всему миру воспринимать себя как тело Христово, а не типа «ну, я из этой страны, я из той страны». Мы — одно тело. А если болит одна часть тела, болят все мы. И мы хотим сделать все возможное, чтобы служить друг другу. 2 Коринфянам 8 и 9 говорят о помощи нуждающимся в Иерусалиме. В любом случае, я продолжаю отвлекаться от дел. Итак, позвольте мне вернуться к этому отрывку. Было много страданий, которые верующие уже пережили. Я рассказал вам о многоквартирных домах и о том, что большинство людей в Риме были бедны и имели очень плохое жилье. И все же Павел говорит, что через что бы мы ни прошли, включая все то, что он перечислил, что ему не пришлось бы делать только в Риме, он мог бы сделать это где угодно. Но во всем этом мы больше, чем победители. Мы в подавляющем большинстве побеждаем благодаря тому, кто любил нас. Мы знаем, что Он любил нас. Ничто не может отлучить нас от Божьей любви. И это самое главное. Это то, что никто не сможет у нас отнять. Это то, что у нас будет навсегда. Я знаю, что даже в служении я увлекаюсь тем или иным служением, и я думаю, знаете ли, мне нужно это сделать. Я должен это сделать. И я помню, как однажды я пришел на богослужение и сразу же почувствовал дух, когда вошел на богослужение. И я почувствовал, как Бог заверил мое сердце: знаешь, хорошо, что ты делаешь это, и хорошо, что ты делаешь это, и хорошо, что ты такой, и хорошо, что ты такой. Но когда-нибудь ты перестанешь быть всем этим. Но ты всегда будешь моим ребенком. Итак, мы часто идентифицируем себя по работе, которую мы делаем, даже по работе, которую мы делаем для Господа. И это не так. Павел также идентифицирует себя таким же образом. Но когда мы с Господом навсегда, будь то Павел, будь то ты, будь то я, мы всегда будем тем, чем мы являемся по сути, Божьими детьми. И ничто не может отлучить нас от любви Божией. О некоторых других вещах, о которых он говорит и которые не могут нас разделить, он говорит в стихах 38 и 39. В стихе 38 он говорит о начальствах и властям или о начальствах и силах. Обычно, когда Павел использует этот язык, он имеет в виду людей. Вот о чем он обычно говорит: о правителях и авторитетах. Но здесь, в стихе 38, это связано с ангелами. Итак, я просто хотел отвлечься и сделать несколько комментариев по этому поводу. Евреи иногда говорили о чинах ангелов. Это есть в литературе Еноха и так далее. Они также иногда говорили об ангелах народов, духовных правителях, стоящих за земными правителями. Это есть в переводе Септуагинты Второзакония 32, 8. Вы видите это в Даниила 10. Князь Греции и принц Персии противостоят Михаилу, Михаилу, князю народа Божьего, ангелу-хранителю Израиля. Ну, фактически выступая против кого-то другого. Майкл действительно смог помочь Габриэлю. Но эта идея получила дальнейшее развитие во многих еврейских литературах, а также в литературе Еноха, где позже раввины много говорили об этом. А что, если правители этого мира ополчатся против нас? А что, если Нерон Цезарь против нас? В конечном счете, они не контролируют будущее. Они не держат будущее в своих руках. Все империи истории прошлого теперь лежат в прахе. Все империи, человеческие империи в конце концов падут, потому что мы знаем, что наступит время, когда царство этого мира станет царством нашего Бога и его помазанника, и его Мессии. Поэтому, даже если мы говорим о правителях и властям на небесах, нам не о чем беспокоиться. Христос был превознесен над ними. И мы посажены со Христом на небесах, говорит Ефесянам. Нам не нужно бояться духовных сил мира. Я не говорю здесь о некоторых формах духовной войны, которые я наблюдал. Там, где некоторые люди говорят, вы знаете, они должны были это сделать, и я пошел на одно молитвенное собрание, думая, что мы должны молиться Богу, а затем вместо этого люди обратились к этим небесным силам и сказали, мы изгоняем вас. Вниз. К концу молитвенного собрания весь мир должен был обратить внимание на то, как они говорили. Но мы этого не видим. Я имею в виду, что в 10 главе Даниила, где на самом деле говорится об этих небесных силах, не говорится о том, что Даниил пытается их свергнуть. Здесь говорится о том, что Даниил продолжает молиться Богу, а затем Бог в конце концов обращается к нему. И молитва Даниила уже была одобрена Богом, но Даниил наконец получил сообщение об этом. Итак, вы знаете, это единственное место в Библии, где об этом действительно говорится в контексте молитвы. У нас нет библейского прецедента для этого. Я имею в виду, что иногда в Библии встречается что-то вроде Иезекииля, пророчествующего горам или что-то в этом роде. Иногда вы совершаете символические действия, которые специально направлены Духом Божьим. Но у нас иногда нет того, как люди вели духовную войну, того, что сегодня называют духовной войной. И особенно когда, знаете, над ними смеются, высмеивают или ругают. 2 Петра 2, а также книга Иуды, кажется, очень решительно противостоят такому подходу к духовной войне. У нас есть, я имею в виду, одно, в Евангелиях вы видите людей, мы видим в Евангелиях Иисуса, а в Деяниях вы видите его последователей, изгоняющих бесов, когда они находятся в ком-то. Но это другое. Это как уровень земли. Это отличается от поддержки с воздуха, мы зависим от Бога. Мы зависим от его ангелов. Мы нет, и во всяком случае, вы знаете. Но этих ангелов можно рассматривать как стоящих за земными правителями. И Павел говорит, что это не может отлучить нас от любви Божией. Ничто, сама жизнь и смерть не могут отлучить нас от любви Божией. Что ж, после 8 главы послания к римлянам я уверен, что ваша математика так же хороша, как и моя. У нас есть 9 глава послания к римлянам, главы с 9 по 11. В начале 9 главы послания к римлянам Павел говорил о Святом Духе, свидетельствующем нашему Духу. Теперь он говорит, «Моя совесть свидетельствует в Святом Духе». Возможно, как и в первой главе, он снова цитирует Божье свидетельство, потому что хочет убедиться, что никто не поймет его неправильно. Он говорит, знаете ли, о том, что христиане из язычников приветствуются как дети Божьи. Христиане из язычников, как и верующие евреи, пережили этот новый исход, эту новую эру спасения. Это не то, чем был еврейский народ, большая часть еврейского народа не приняла послание Павла. И Павел не хочет, чтобы вы упустили из виду тот момент, когда Ветхий Завет говорит о любви Бога к своему народу и так далее. Бог не перестал заботиться о своем народе. Павел говорит о постоянной печали в своем сердце в главе 9 и стихе 2. Итак, как вы справляетесь с этим, когда в послании к Филиппийцам 4:4 говорится о постоянной радости Господа? И еще раз говорю, радуйтесь. В каждом из них может быть элемент гиперболы, есть время плакать и есть время радоваться. Но Павел постоянно испытывает эту печаль в своем сердце, когда он вспоминает свой народ. И он говорит, что я мог бы пожелать себе проклятия или отделения от Христа ради моего народа. Теперь, может ли он быть отделен от Христа ради своего народа? Он уже сказал, что ничто не отделяет нас от Христа. Он только что сказал это. Итак, Павел не подвергается проклятию. Но идея очень похожа на то, что Моисей был готов быть уничтоженным ради своего народа. «Боже, сотри мое имя из книги жизни». И Бог говорит: «Я изглажу из книги жизни людей, которых следует изгладить». Итак, он не собирается стереть Моисея с лица земли. Но здесь Павел говорит примерно так же, как Моисей. Но он также признает, что точно так же, как Бог собирается сказать позже в этом отрывке, или Павел также собирается сказать позже в этом отрывке, цитируя книгу «Исход», Бог говорит: «Я пожалею тех, кого сострадаю, что включает в себя Моисей». В этом отрывке он разговаривает с Моисеем. Глава 9, стихи 4 и 5. Здесь мы видим описание Павла. Он возвращается к этой идее еще в главе 3, где спрашивает, какое преимущество в том, чтобы быть евреем по национальности. И Павел собирается описать это более подробно здесь, в стихах 4 и 5. Он приводит ряд существительных женского рода с повторением окончаний. Это так, что если вы слушаете это на греческом, это типа «го», Пол действительно крутой писатель. Итак, они идут вот так. Первый заканчивается «сия», потом «ах», потом «я», следующий «сия», потом «ах», а потом «я». Он говорит, что их отцы. Их предки. Позже, в 11:28, он скажет, что они любимы за отцов. Он также будет говорить о намадхасии, даровании закона. Но дело не только в этом, но также есть некоторые вещи, которые испытывают все верующие. Он говорит о том, что они имеют усыновление и славу, духовное служение, священническое служение и обетование. Но в другом месте послания к римлянам, об усыновлении, он только что говорил о 8:15 и 8:23, это для верующих. Слава, ну, мы будем прославлены, 8:18, 8:21. Духовное служение, так что займитесь этим позже. В 12:1 он снова использует тот же термин, где мы представляем свое тело в живую жертву, которая является нашим служением, нашим священническим служением перед Богом. И обетование еще в 1:2:4:16 мы также являемся наследниками обетований. Итак, все это было обещаниями, данными Израилю, и мы тоже испытали некоторые из них. А затем в 5 стихе он говорит о Христе, очевидно, о Христе, который есть Бог. Опять же, здесь есть кое-что, в чем ученые разделились, хотя я думаю, что они разделены только потому, что это настолько шокирует, потому что Павел обычно не использует это обозначение для Иисуса. Он говорит о божественности Иисуса по-разному. После Никейского собора, я думаю, мы стали более прозаичными, и нам пришлось использовать особые формулировки, чтобы передать это. И даже до Никеи люди спорили о подобных деталях, и это помогает нам быть точными. Но Павел и другие авторы Нового Завета использовали для описания божественности Иисуса язык, который был понятен в их время. Некоторые вещи, которые говорят об Иисусе, он собирается крестить в Святом Духе. Итак, кто имеет власть изливать Божий Дух? Итак, когда Иоанн Креститель говорит о том, кто придет после него и будет крестить в духе и огне, вы понимаете, что тот, кто придет после него, является божественным. Иисус говорит: «Как я хочу собрать детей твоих, Иерусалим, под свои крылья». Что ж, именно такое описание используется для Бога в псалмах и использовалось для Бога в современной еврейской литературе и собраниях. Даже обращенные в иудаизм рассматривались как те, кто пришел под крылья Шекины, под крылья присутствия Бога. Это повсюду в Новом Завете. Это, конечно, откровение. Это повсюду. Альфа и Омега, начало и конец, исаианский язык Бога. Это применимо к Отцу. Здесь это также применимо к Иисусу. Итак, в книге Откровения он первый и последний. Он начало и конец. Одно место называет его началом. Итак, он есть, но обычно он не использует этот язык. Но раз он есть и в других случаях, почему бы не использовать этот язык? Он говорит, что Христос от израильтян по плоти. Христос, кажется, говорит, который есть Бог, благословенный над всем. Это не обязательно переводить именно так, Но это кажется наиболее нормальным способом перевода, и если нас не беспокоит, что это неудобно. Почему он его так называет? Господь сам по себе был божественным титулом, часто именно так, как его использовал Павел. Обычно это не всегда должно было быть так, как у нас, обычно так было у Бога. Но Господь может быть, что Павел определенно использует это именно так, иногда очень явно использует это именно так, 1 Коринфянам 8, 6 и так далее. Вступительные благословения Павла от Отца и от Иисуса, об этом мы говорили в Римлянам 1. Павел применяет к Иисусу ветхозаветные тексты о Боге. Шма в 1 Коринфянам 8, Филиппийцам 2, где каждое колено преклонится, каждый язык исповедуется, Исаия 45, это то, о чем говорится перед Богом. Ну, во второй главе послания к филиппийцам, это относится к Иисусу, поскольку он превознесен как Господь. Даже в послании к римлянам 10 часов 13 минут всякий, кто призовет его во имя Господне, спасется. Ну, он только что описал, что призвал его во имя Господа в главе 10, стихах 9 и 10, как исповедание устами, что Иисус есть Господь. Итак, поскольку Павел в других местах описывает божественность Иисуса, в том числе в послании к римлянам, было бы неудивительно, если бы здесь он использовал другой термин, хотя это и не его обычный термин, чтобы описать его как Бога в словословии, которое обычно только восхваляет Бог. Как мы уже говорили ранее, в послании к римлянам 9:11 Павел подходит к сути своих аргументов. Еврейский народ верил, что он был избран в Аврааме, но Павел сказал, что не все те, кто от Израиля, стих 6, являются Израилем, стих 7, и не все они являются потомками Авраама, потому что они являются семенем Авраама. Напротив, в Исааке наречется твое семя. Сколько сыновей было у Авраама до смерти Сары? Я уточняю это, потому что у него были другие в Бытии 25 после смерти Сары, но у него было двое, Исаак от Сары и Измаил от Агари. Ну и кто из них получил обещание? В данном случае оба были благословлены. Было благословение и для Измаила, но Исаак получил обещание. Сколько сыновей было у Исаака? Да, у него было двое, Иаков и Исав, но кто из них получил обещанное? И точка зрения Павла заключается в том, что этнического происхождения от Авраама недостаточно. И если не все представители первого поколения получили обещание, и если не все представители второго поколения получили обещание, то что заставляет вас думать, что все получили обещание сейчас? Когда произошел исход, большая часть Израиля не повиновалась Моисею и, следовательно, не повиновалась Богу. Итак, как говорит Моисей, вы говорите не против меня, а против Господа. И это поколение погибло в пустыне. И псалмопевец говорит, сегодня, если услышишь голос его, не ожесточайте сердец своих, как это было в пустыне. Некоторые поколения были лучше других, но вы не были автоматически спасены только потому, что произошли от Авраама. И вы не можете просто принять это как нечто само собой разумеющееся, основываясь на своей этнической принадлежности или на основании вашего наследия, так же, как христианин, кто-то, кто вырос в церкви, не может сказать, ну, я полагаюсь на то, что мои родители, а бабушка и дедушка, хорошие христиане. Я буду с Богом, несмотря ни на что. Вы также должны принять Христа. Многие люди, выросшие с этим, даже не знают, когда они это сделали. Они сделали это. И это важно. Но нам нужно, мы не можем просто зависеть от нашего наследия. Как сказали некоторые, у Бога нет внуков. Но выбор был сделан по благодати. Это было не по заслугам. Означает ли это, что Бог предопределяет нас без какой-либо свободы воли? Что ж, Полу не пришлось бы вдаваться в подробности, потому что подобные проблемы уже обсуждались. Другие люди уже думали об этих вещах. В еврейской традиции они признают как ответственность человека, так и суверенитет Бога. Итак, Иосиф Флавий, который пытается провести параллель с греческими философскими сектами, говорит, что Исеи были полностью предопределенными. Саддукеи вообще не верили в провидение. Они были больше похожи на эпикурейцев. Они также не верили в загробную жизнь. Иосиф Флавий изображает их философами-эпикурейцами. А затем он представляет фарисеев как очень популярную секту стоиков. С другой стороны, это нечто среднее между тем, где, как говорят, они используют обе руки. Они говорят как о суверенитете Бога, так и о человеческой ответственности. Но если вы действительно читали свитки Мертвого моря, то у нас не осталось письмен от саддукеев, но если вы действительно читали свитки Мертвого моря, кажется, что там тоже есть что-то и то, и другое. Очевидно, они были сторонниками предопределения, но они также, похоже, верили в человеческий выбор и, конечно же, в человеческую ответственность. Так что в то время это были не такие дебаты. Греческие отцы говорили о том, что они подчеркивали свободу воли так, как мы не подчеркиваем, и я думаю, в Библии, потому что им приходилось бороться с растущим детерминизмом в философских течениях своего времени, особенно через астрологию и так далее. Греческие отцы в своей культуре подчеркивали свободу воли, а не произвольный детерминизм. Августин верил в это в своих ранних произведениях. В своих более поздних произведениях Августин уделяет гораздо больше внимания предопределению, потому что он хочет противостоять акценту Пелагия на человеческом совершенстве. Поэтому важно рассматривать различные источники в контексте того, к чему они обращаются, и их акцент с точки зрения того, к чему они обращаются. И во времена Павла вам не нужно было делать такой вынужденный выбор, о котором некоторые люди говорят сегодня. В главе 9, стихи с 11 по 13, он ясно подчеркивает предопределение. Он явно подчеркивает Божий выбор. Бог избрал и полюбил Иакова еще до его рождения. И вы можете сказать, что это потому, что он заранее знал, каким будет выбор Иакова, и это вполне может быть так. Я не буду вдаваться во все это, но это зависит от того, как вы понимаете слово «предузнал» еще в главе 8. Но суть в любом случае в том, что речь идет о Божьей цели и призвании. Дело не в наших заслугах. Нас спасает Божья благодать. Это не то, что мы сами делаем. Это Бог работает в нас. Что касается Пола, он подходит к этому с самых разных точек зрения. Но для Павла это всегда Бог. Это всегда Христос. Это всегда Дух. Вот в чем дело. Спасение, сила жить для Бога и сила служить Богу – все это исходит от самого Бога. И это повод для нас хвалить Его и воздавать Ему славу, как Павел не может не сделать в конце этого раздела с 9 по 11, и как Павел не может не делать, даже раздражаясь словословием, как бы вы ни относились к нему. Словословие в главе 9 и стихе 5. И именно так мы должны реагировать. На следующем занятии мы еще познакомимся с главой 9. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 10 по римлянам с 8 часов 23 минут до 9 часов 16 минут.